Часть третья. Главный редактор Огури, выслушав до конца теорию Асакавы, нахмурился. Огури вспомнил случай двухлетней давности. Тогда Асакава работал как одержимый сутки напролет. Он не отходил от компьютера, буквально прилип к клавиатуре, составляя подробное жизнеописание сияющего Кагэямы, отца-основателя одной из многочисленных новых религий. В те дни в Асакаву словно бес вселился, он был не в себе. Настолько не в себе, что Огури чуть было не заставил его пойти к психоаналитику подлечиться. И время для своего проекта Асакава выбрал неподходящее. 2 года назад началась мода на оккультизм. Настоящий бум, каких раньше не видывали. В крупной редакции хлынул поток писем и фотографий. Все столы были завалены снимками потусторонних сил и другой подобного рода корреспонденцией. Чего только люди не присылали. Целые эпопеи о привидениях. Фотоиллюстрации к этим эпопеям и прочую тематическую фальшивку. «Куда катится мир?» — грустно подумал Огури. Как человеку самоуверенному, поднаторевшему в журналистской работе, ему казалось, что он уже давно разобрался в устройстве мира, однако объяснить это массовое умопомешательство он был не в силах. Итак, количество обезумевших читателей достигло апогея. Не будет преувеличением сказать, что ежедневно после доставки почты редакция бывала попросту погребена под слоем пакетов и конвертов, таивших в себе очередные откровения и всякую оккультную дребедень. Но, разумеется, эта волна захлестнула не только еженедельник «Н». Шквал прокатился по всем японским издательствам и изданиям. Все до единого информационные агентства пострадали от этого неподдающегося объяснению повального увлечения потусторонним. Журналисты не пожалели ни времени, ни сил на специальное расследование и пришли к выводу, что, хотя практически вся корреспонденция была анонимной, мало кто из авторов написал больше одного послания. По самым приблизительным подсчетам, получалось, что за тот период около 10 миллионов человек отправили каждый как минимум одно письмо в какую-нибудь газету. 10 миллионов. Журналистский мир содрогнулся. В самих письмах не было ничего такого страшного. Количество корреспонденции пугало гораздо больше, чем ее содержание. Только представьте себе, что каждый 10-й человек написал письмо в какую-нибудь редакцию. При этом среди журналистов, а также среди их родственников и друзей, не было никого, кто бы стал рассылать по редакции такой бред. Так что же, собственно говоря, произошло? Откуда взялись все эти письма? Издатели и редакторы в течение долгих дней продолжали ломать над этим вопросом головы, а потом волна писем схлынула сама по себе. Все это очень быстро вошло в привычную колею. После полугодового кошмара повседневная редакционная работа казалась сказкой. И писем про привидения больше не приходило. Ни разу. Огури, главный редактор солидного еженедельника, по долгу службы был обязан выработать четкую программу действий. В его задачу входило объяснить своим подчиненным, что конкретно нужно делать, когда сталкиваешься с социальным феноменом такого рода. Огури выбрал стратегию последовательного игнорирования. Он склонен был думать, что весь сыр-бор разгорелся из-за очередной низкопробной статейки в одном из этих, пользуясь его выражением, убогих журнальчиков. Читатели, возбужденные публикацией загадочных фотоснимков и рассказов очевидцев, сами принялись активно сочинять подобный бред, и постепенно это вылилось в массовый психоз. Огури понимал, что его теория далеко не всем покажется убедительной, но ему было необходимо хоть какое-то маломальски рациональное объяснение для того, чтобы выработать правильный подход. Он отдал соответствующее распоряжение, и его подчиненные перестали работать с письмами в редакцию. Вся читательская корреспонденция сжигалась. Огури занял жесткую позицию по отношению к миру за пределами редакционного офиса. Оккультизму – бой. Таким образом, все, что имело хоть какое-то отношение к мистическим аномалиям, не имело никакого отношения к редакции еженедельника «Н». Может быть, именно благодаря этому поток читательских писем ослабел и, судя по всему, вот-вот должен был вообще иссякнуть. И тут появляется Асакава со своим материалом, опубликовать который все равно, что подлить масло в затухающий костер. Огури пристально смотрит на Асакаву. Неужели ему хочется еще раз сесть в ту лужу, что и 2 года назад? «Вот что, милейший...» Главный редактор называл собеседника милейшим только в тех случаях, когда разговор ему был неприятен, но необходим. «Я прекрасно понимаю, о чем вы думаете, но...» Зачастил была Асакава, однако Огури, не обращая внимания, продолжал. «Конечно, все это очень любопытно, не спорю. Только, к сожалению, никто не знает, каковы будут последствия. Если последствия будут такими же, какими они были в прошлый раз, тебя ждут серьезные проблемы. Я ясно излагаю?» «Куда уж яснее. Под прошлым разом подразумевался оккультный бум двухлетней давности, который, по мнению Огури, был сфабрикован от начала до конца. Пометуя о нем, главный редактор до сих пор с подозрением относился к мистицизму. Он испытывал почти физическое отвращение ко всему, что касалось сверхъестественного, паранормального и необъяснимого. «Я же не говорю, что тут обязательно замешаны какие-то потусторонние силы», — оправдывался Асакава. «Но в одном я уверен, это непростое совпадение».
«Совпадение, не совпадение!»
Огури, зажав уши ладонями, попытался сосредоточиться и непредвзято взглянуть на только что услышанную историю. Племянница Асакавы со стороны жены, молодая девушка по имени Томоко Аиси, умирает в доме своих родителей 5 сентября около 11 вечера. Причина смерти – острая сердечная недостаточность. Ученица частной женской школы, до окончания оставался всего один год. Томоко умерла в 17 лет. В тот же день и даже в тот же час на перекрестке возле станции Синагава, свалившись с мотоцикла, умирает от остановки сердца 19-летний парень, студент университетских подготовительных курсов. «А по-моему, это самое что ни на есть случайность», после некоторого молчания сказал Огури. «Совершенно естественно, что, услышав от таксиста про аварию, ты вспомнил про племянницу жены, которая умерла в тот же день, когда эта авария случилась. Разве я не прав?»
«Сейчас я вам все объясню, можно?» Асакава понял, что Огури попался и теперь выслушает его до конца. Перед самой смертью, извиваясь на асфальте, как на горячей сковородке, парень изо всех сил пытался содрать с головы шлем.
«И?»
И Томоко тоже умерла, вцепившись в голову обеими руками. Она буквально рвала на себе волосы. Так ее и нашли, с клочками волос в зажатых до синевы кулаках.
Насколько Асакава был знаком с Томоко, они время от времени встречались на семейных посиделках, она была обычной старшеклассницей и, как все старшеклассницы, очень заботилась о своем внешнем виде. Волосы держала в образцовом порядке, каждое утро мыла голову, аккуратно причесывалась. Трудно представить, чтобы Томоко ни с того ни с сего стала бы рвать на себе волосы, волосы, за которыми она так тщательно ухаживала. Абсолютно непонятно, что должно было произойти, чтобы она сделала то, что сделала. Каждый раз, когда Асакава вспоминал племянницу, что есть сил, вцепившуюся в свои волосы, он сразу представлял себе некую невидимую силу, которая медленно приближается к несчастной девочке, шаг за шагом. И еще Асакава представлял охвативший Томоко панический страх. Дикий ужас, который невозможно описать словами.
«Не знаю, милейший, по-моему, ты не объективен в данном случае. Посуди сам. Любые два происшествия, даже такие, которые изначально не имеют ничего общего, покажутся тебе взаимосвязанными, если ты будешь настойчиво выискивать точки соприкосновения. Эти двое, например, умерли от сердечного приступа. Они, вероятно, мучились, поэтому девочка хваталась за голову, а юноша пытался содрать с себя шлем. Что же здесь необычного?»
Асакава покачал головой. Он понимал, что в словах шефа есть доля правды, но так легко сдаваться не собирался.
«Но ведь речь идет о сердечном приступе. Почему же они не схватились за сердце? Причем здесь голова?»
«Откуда ты знаешь, дорогуша, за что нужно хвататься при сердечном приступе? У тебя такой приступ был хоть один раз?»
«Нет».
«А у врача ты проконсультировался?»
«По поводу чего?»
«По поводу того, хватаются ли люди за голову во время инфаркта».
На этот вопрос Асакава не стал отвечать. Он к врачу ходил, и врач ему честно сказал, что всякое бывает.
Не исключена возможность, что кто-то во время сердечного приступа хватается за голову. И наоборот, при кровоизлиянии в мозг люди могут схватиться за живот, потому что болит и там, и там.
Все зависит от человека. Кто-то не может решить математическую задачку и чешет в затылке. Другой в той же самой ситуации тянется за сигаретой, а третий, скажем, поглаживает себя по животу.
Проговорив это, Огури крутанулся в своем кресле и продолжил. «В любом случае, на данный момент ты ничего не знаешь наверняка, и, кроме того, у нас нет пока возможности опубликовать такой материал. Ты же помнишь, что было 2 года назад? Пока я не буду уверен на 100%, ничего подобного в печать не пройдет. А так, если хочешь для себя писать, пиши. Тебе никто мешать не станет».
Ладно, наверное, Огури прав. Это просто случайное совпадение. Хотя, кто знает.
Асакава вспомнил, как на вопрос, рвут ли люди на себе волосы во время сердечного приступа, врач в сомнении покачал головой, нахмурился и сказал: «Ну...» После чего замолчал. По выражению его лица было понятно, что он за время своей практики ни с чем подобным не сталкивался.
Понятно. Асакаве не оставалось ничего, кроме как встать и покорно удалиться.
Либо он сумеет найти более весомые доказательства того, что между 2 происшествиями существует тесная взаимосвязь, либо Огури зарежет его материал. Одно из двух.
«Если я ничего не найду, — решил для себя Асакава, — просто забуду об этом».